Глава 12.
Вы просушили серый мох. Поздравляем! Вы получаете эссенция опыта 3 штуки. Глиняная скрижаль травничества, глиняная скрижаль разума.
Именно такие сообщения одно за другим сыпались на меня, пока шагал в сторону рудника. Когда все закончилось, насчитал 64 оповещения. Выходит, подсохла первая партия. Рот сам собой растянулся в самодовольной улыбке. Все-таки был прав, когда складывал мох на просушку. Фух, хорошо, что идущий впереди весельчак ничего не заметил. Снова бы придурком назвал. Сделав вид, что поправляю котомку, заглянул внутрь.
Эссенция опыта — 192 штуки. Глиняная скрижаль травничества — 64 штуки. Глиняная скрижаль разума — 64 штуки.
В уме быстро прикинул, сколько это будет в денежном эквиваленте по местным ценам. Получается, около 3 золотых. А Фроди говорил, мол, выбрасывай, выбрасывай. Нет уж, с этого дня каждой сорванной травинке или добытому камешку повышенное внимание. Это же золотое дно. «Слушай, весельчак», — обратился я к здоровяку.
«Чего тебе?» —
буркнул он. «Этот, как всегда, по утрам не в духе. Заглянем в нашу пещеру. Нам ведь все равно по пути».
«Зачем?»
«Я водички холодненькой из озера наберу. После нее вода в поселковом колодце на вкус как моча».
«Это верно», — согласился весельчак. «Я тоже флягу наполню. Водиться в озере действительно что надо».
Когда оказались в пещере, первым делом, как бы невзначай, подошел к камню с первой партией мха.
«Что?»
— усмехнулся мой сторож, видя, как я рассматриваю подсохшие серые комочки.
«Все ждешь, когда это дерьмо превратится в золото? Хе-хе-хе-хе!»
Я постарался выдавить самую глупую улыбку, на которую был способен мой актерский дар. Забавно было бы поглядеть на его физиономию, узная он, насколько был близок к истине. Беру в руку один подсушенный комочек. Вся влага испарилась, и он уменьшился где-то в 5 или 6 раз. На ощупь мягкий и сухой, слегка потемнел. Понюхал, уловил слабый запах чего-то очень знакомого. Втянул еще раз воздух, принюхался. Нет, не могу вспомнить. А что там с характеристиками?
Серый мох, вес 5 грамм, ценность крайне низкая, качество сушеный.
Должен заметить, следил за его трансформацией каждый день. Не зря же в строке качества постоянно указывалось определенное время будущего изменения ресурса. Если быть точным, качество менялось каждые 12 часов. Сперва он был не свежим, затем слегка подсушенным. Сегодня таймера с обратным отсчетом уже нет. Выходит, ресурс прошел все изменения. Осталось только понять, где его можно использовать. Осмотрел остальной мох. Тот, что срезан на второй день, сейчас среднепросушенный. Позавчерашний и вчерашний еще только начали терять влагу. Отлично. Собрал весь сухой мох в котомку. Всего получилось 320 граммов. Потом посоветуюсь с крошем, куда его можно пристроить. Аккуратно разложил на освобожденном месте самый влажный мох, так чтобы каждому комочку досталось солнечного света.
«Эй, юный сушитель дерьма!» —
позвал меня весельчак.
«Ты воду будешь набирать? Нам еще топать и топать!»
«Да, да», — опомнился я. «Уже иду». Когда добрались до нового места, стало ясно, откуда брались те воющие звуки, напугавшие меня в первый день. В центре исполинской пещеры зияла пугающих размеров гигантская трещина, словно черная рваная рана на сером теле мертвеца. Находясь в этом месте, я чувствовал себя крохотной незначительной мошкой, которую в любой момент может унести ревущий из пропасти ветер.
«Что?» — видя мое состояние, крикнул, ухмыляясь, весельчак.
«Пробрало?
Портки не надо менять! Обмочился, небось! Хе-хе!»
Я промолчал. Отвечать этому опасному человеку себе дороже. Пусть на фоне открывшейся мне панорамы он и не выглядит сейчас таким уж грозным. Я осторожно подобрался к краю разлома. Ревущая, словно взбесившаяся чудовище тьма, казалось, тянула к себе.
«Эй, малой!»
— услышал я голос весельчака у меня над головой.
«Отойди подальше, не то засосет, и поминай, как звали. Это место не зря зовется пастью демона. Тут народу сгинуло, не сосчитать!»
«А что там внизу?» — — спросил я, когда мы отошли к дальней стене пещеры.
«Кто ж его знает?» —
пожал плечами здоровяк.
«Оттуда еще никто не возвращался. Ладно, хватит вопросов. Вон твой мох».
Я взглянул в указанную сторону и ахнул от удивления.
«Видел сколько?»
— самодовольно спросил весельчак.
«Это я его нашел. Тебе тут на месяц работы точно будет».
«А то и больше», — грустно ответил я.
«Ты чего, малой?»
В жестком голосе весельчака послышались нотки участия.
«Не рад?»
«А чему радоваться?» — воскликнул я и сам испугался своей смелости. «Ну и пусть. Плевать. Наболело. Не убьет же он меня. Наоборот, он беречь меня должен. Чему я должен радоваться?» — повторил я уже смелее, а у самого мороз по коже. «Я ведь для вас овца, так ведь? Отросла шерсть, остригли, снова отросла, снова остригли. Тебе самому-то не противно сторожить мальчишку, добывающего жалкие крохи, которого потом в конце дня бесцеремонно грабят?» Весельчак слушал меня с каменным выражением лица, а после того, как я закончил, произошло то, чего никак не ожидал. Он расхохотался, громко и открыто, схватившись при этом обеими руками за живот. Вон даже слезы на глазах выступили. Я озадаченно открыл рот. «Что происходит?» Отсмеявшись, он присел на камень и молча указал мне на соседний. Не сводя глаз с мужчины, опустился на указанный булыжник.
«Значит, теперь слушай ты меня, малец», — спокойно сказал он, вытирая глаза рукавом. «По поводу того, что у тебя забирают твое добро, запомни раз и навсегда. Твоим оно является ровно до того момента, пока ты сам его не отдаешь. Только ты отдал кому-то что-то свое, все, оно уже чужое».
«Я сам ничего вам не отдаю», — возмутился я. «Вы меня грабите».
«Следи за мыслью, малец», — терпеливо сказал весельчак. «Пока твое добро у тебя, оно твое по праву. Но как только ты его отдал...»
«Повторяю», — начал закипать я, — «я никому ничего не отдавал».
«Тогда почему твое добро в карманах у других людей?» — усмехнулся мужчина. «Я тебе отвечу. Ты его сам отдал. Верно? Покорно, молча, как кто? Правильно, как овца».
Я был похож на рыбу, выброшенную на берег. Рот открывался и закрывался в поиске новых аргументов. «Но так ведь нельзя!» — наконец воскликнул я. «По какому праву вы меня грабите?»
«Все просто», — ответил весельчак. «По праву сильного».
«Погоди, погоди. Ты утверждаешь, что это правильно?»
«Правильно или нет, так устроен этот мир».
«Но что я мог сделать один против вас всех?» — возмутился я.
«Как что?» — удивился весельчак. «Сражаться за свое».
«Но ведь я погибну».
«Конечно. А мертвым, как известно, весь этот хлам ни к чему. Значит, ты сделал выбор. Отдал безропотно свое добро, но остался жив. Неплохой размен, не считаешь? И кто сказал, что закон о праве сильного только для других? Стань сильнее и верни свое. Или накажи обидчика».
Я сидел, потеряв дар речи. Со мной еще никто так не разговаривал. Самое удивительное во всем этом было то, что я понимал. Весельчак прав.
«А что касается того, нравится ли мне это или нет, то...»
Договорить он не успел. В пещере появились новые действующие лица — Лютый и его кодла. Когда я увидел, кого за шкирку тащит улыбающийся Фроди, сердце упало в пятки. «Крош!» — выдохнул я.
«Лютый, они здесь!»
— подобострастно выкрикнул Щуп. Вся процессия приблизилась к нам. На Кроша было больно смотреть. Правый глаз опух. Нос, кажется, сломан, рот весь в крови. Наши взгляды встретились. Он лишь чуть заметно отрицательно качнул головой и потерял сознание. Я понял его без слов. Похоже, мальчишка держался из последних сил, чтобы передать мне послание. Уголовники ничего не знают. Я крепко стиснул зубы. На глазах выступили слезы.
«Что случилось с пацаном?»
Несмотря на спокойный тон, в голосе весельчака чувствуется холод.
«Это последствия», — коротко рыкнул Лютый. Эти два говноеда хотели развести нас, как лохов, братишка, — хищно сощурив глаза, сказал Фроди. Этот, — он указал на кроша, лежавшего на камнях, — шарился по поселку, искал сопровождение, хотел Ворхус свалить.
— И? — спросил весельчак. — Какие проблемы? Он же свободный.
— Это да, — кивнул Фроди. — Только отгадай, что он предлагал за работу. Глину, травника и владение ножом. Ничего не напоминает? Да хрена предлагал, кстати. Похоже, у нашей овечки есть секреты.
Взгляды бандитов скрестились на мне. Я сильно сжал кулаки, ногти больно впились в ладони. Твари! Я посмотрел в глаза весельчаку. Удивительно. Этот страшный и опасный человек единственный смотрел на меня сейчас без злобы. Во взгляде его серых глаз я увидел грусть и, кажется, решимость.
— И что? — спросил он у Фроди. — Это еще ничего не объясняет.
— А чего это ты вдруг их так защищаешь? — взвизгнул Щуп и вдруг громко закричал. — А-а-а, я все понял! Он с ними заодно! Лютый, он с ними заодно!
Щуп скакал, как умалишенный, и тыкал пальцем в весельчака. То, что произошло дальше, повергло меня в шок. Движение весельчака я заметил лишь краем глаза. Он будто капля воды перетек в сторону визжащего Щупа. Блеснула сталь клинка, и мелкий уголовник уже корчился на земле, захлебываясь собственной кровью, бьющей фонтаном из его горла.
— Кореш, ты чего творишь?
— ошарашенно крикнул Фроди, смотря на дергающееся тело. Ему на плечо легла широкая ладонь, стоявшего сзади Лютого. Мои глаза полезли на лоб. Рука пахана медленно трансформировалась в уродливую звериную лапу.
— Думаю, наш бывший кореш ясно дал понять, что нам теперь не по пути, —
измененным голосом прорычал Лютый. Мое тело било крупной дрожь от ужаса. Тварь, в которую медленно превращался главарь уголовников, сделала два плавных шага вперед. Бандиты уже почти синхронно отступили назад. Лишь весельчак стоял на месте. Он спокойно и даже деловито обматывал предплечье левой руки ремнем. Его выдержке можно было только позавидовать. Неожиданно я понял, что восхищаюсь этим человеком.
— Ты прав, Лютый, —
спокойно говорил он, не глядя на оборотня, проверяя, хорошо ли держится кожаная полоса на руке.
— Здесь наши пути расходятся. Я не желаю ходить под какой-то безумной тварью, которая опустилась до того, что обдирает полуголодную мелюзгу.
— Ублюдок! Я порву тебя на куски! — рычал Лютый. — Сожру твое сердце и печень!
— Хорош трепаться, псина!
— перебил его весельчак.
— Я жду.
Оборотень взбешенно завыл и рванул вперед, отвратительно скрежеща когтями по камням. Человек и зверь прыгнули одновременно. Молниеносный взмах когтистой лапы и блеск ножа слились в одно движение. Мгновение, и противников разбросало в разные стороны. Зверь почти сразу поднялся во весь свой гигантский рост. Я с радостью заметил рукоять ножа, торчащую у него из левого бока. С надеждой взглянул в сторону весельчака, но тот, увы, уже не поднялся. Он лежал, не дыша, лицом вниз, широко расставив руки, а под ним медленно растекалось что-то темное и вязкое. Спустя несколько секунд до меня дошло. Это его кровь. Лютый обвел свою свору победным взглядом.
«Есть ли еще сомневающийся?» — рыкнул он.
Мужчины потупили взоры.
«Хорошо. Тогда сбросьте эту падаль в пропасть!»
Лютый кивнул звериной башкой в сторону тела весельчака. Потом взор его желтых глаз остановился на мне.
«И вон того мелкого говнюка тоже!»
Я испуганно вздрогнул. «Неужели все? Мой жизненный путь закончится здесь, в этом жутком месте!» До меня не сразу дошло, что Лютый говорил не обо мне. «Нет! Крош! Нет!» — заорал я не своим голосом, когда увидел, как один из бандитов, кажется, его зовут Бурый, подхватил щуплое тельце Кроша и швырнул его в пропасть, куда секундой ранее отправился труп весельчака. Бурый хотел было бросить туда же тело Щупа, но Лютый остановил его.
«Этого оставь. Мне нужно восстановиться».
Он медленно вытянул нож из своего бока. Рана тут же прямо на глазах стала затягиваться. Как такое возможно? Выходит, оборотня не так-то просто прикончить. Весельчак наверняка знал это, но все равно принял вызов.
«Фроди!»
— рыкнул Лютый.
«Пусть он покажет, где их нычка. А дальше ты знаешь, что делать».
«Их смерть на твоей совести!» — зло цедил сквозь зубы Фроди, волоча меня по тропе в сторону бараков. «О, нет, подонок!» — выплюнул я. «Даже не пытайся вызвать во мне чувство вины! Весельчака и Кроша убила тварь, которой ты служишь, а ты стоял и смотрел, сложа руки!» Фроди, не ожидавший от меня такой смелой отповеди, остановился как вкопанный. В его глазах промелькнуло удивление. «А ты изменился, Рик», — произнес он насмешливо. «Жить хочешь? Думаешь, я настолько глуп, что поверю тебе? Дураку понятно, как только ты узнаешь, где тайник, я труп!» Фроди улыбнулся. Только это уже была не та добрая и открытая улыбка. Нет, сейчас это было больше похоже на звериный оскал. «Зря!» — прошипел он. «Теперь будешь умирать медленно и мучительно. И поверь мне, ты расскажешь все, что я захочу узнать. А мог бы сдохнуть быстро и почти без боли». Он хотел еще что-то сказать, но из-за поворота показались три всадника.
«Эрик Бергман?»
— спросил у меня один из них. Худощавый воин с жесткими чертами лица и орлиным носом. Машинально отмечаю его 15-й уровень. Рядом с ним остановились другие два. Этих я знал — Харт и Клоп.
«Да, Стейн, это тот малец!»
— пропищал своим мерзким голосом Клоп.
«Это правда?»
— коротко спросил Стейн у меня. «Да, господин, я Эрик Бергман».
«Тогда ты едешь с нами», — сказал воин и, наклонившись, схватил меня за шиворот.
Я опомниться не успел, как оказался висящим поперек седла.
«Стейн, у Лютого с ним незаконченное дело!» «Он будет очень недоволен», — попытался возразить Фроди.
Воин, полуобернувшись, угрожающе процедил.
«Еще одно слово, мразь, и прикажу тебя выпороть.
А своему пахану передай. Если его что-то не устраивает, он знает, где меня искать».
Когда мы удалялись, я мстительно посмотрел назад. Наши с Фроди взгляды встретились.
«Рик! Если ты думаешь, что избежал смерти, ты глубоко ошибаешься!» — злорадно крикнул он мне вслед. «Там, куда тебя везут, долго не живут!»
Не знаю, куда и как долго меня везли. По правде сказать, за дорогой не особо следил. На смену ярости и гневу пришли апатия и горечь утраты. Перед глазами снова и снова погибали мои друзья. Храбрый Весельчак и не менее отважный Крош. Они оба отдали жизни за меня. Неожиданно гнев и ярость снова охватили мое сердце. Клятва сама собой сложилась в голове. Клянусь, пока Лютый и вся его кодла не подохнет, мне не будет покоя. Пусть Великая Система станет мне порукой. На удивление, после получения системного сообщения на душе появилось некое спокойствие, а еще было чувство предвкушения. Предвкушение отмщения. Глаза сами собой закрылись, и меня приняла в свои спасительные объятия темнота. Очнулся от легких похлопываний по щекам чьих-то сухих и твердых ладоней. Открыв глаза, увидел склонившегося надо мной старика. Желтая пергаментная кожа, редкая седая борода, узкие раскосые глаза. Лысину прикрывает широкополая соломенная шляпа. Все в его облике выдавало в нем уроженца восточных провинций. Особенно выделялись глаза. Они были темно-синего насыщенного цвета, такие же, как у целительницы Далии. Это отличительная черта тех, кто открыл третий источник, магический.
«Что с ним, Ли?» — спросил чей-то жесткий голос.
«Его источники очень малы, и они истощены», — ответил старик на чистом архузском. «Ему нужна еда и покой.
Завтра утром я могу на него рассчитывать?»
«Да, господин. Завтра он будет в полном порядке».
Я огляделся. Вокруг серые скалы. Куда это меня занесло? И что будет завтра? Услышав тяжелые шаги, повернул голову. В поле моего зрения появился еще один человек. Когда увидел уродливый шрам от ожога, покрывающий почти всю левую половину его лица, я, наконец, понял, где нахожусь и что буду делать завтра. Проснулся еще до восхода солнца. Огляделся. Кажется, я в шатре или в большой палатке. Скорее всего, второе. Лежу на тростниковой циновке, укрытой каким-то тряпьем. То-то все тело похоже на отбивную. Мочевой пузырь требовательно напомнил о себе. Вполне объяснимо. Считай, проспал почти весь вчерашний день и всю ночь. Это все Ли. Сперва накормил, а потом напоил чем-то. Вот я и отключился. Тихо отбросил с себя вонючие тряпки и выскочил наружу. Когда опустошил мочевой пузырь, сразу полегчало. Но пришла другая напасть — урчащий желудок. Приказав себе не думать о еде, стал осматриваться. Так, что тут у нас? Небольшой походный лагерь, состоящий из нескольких палаток и шалашей. Самая большая, видимо, принадлежит Скорксу. Это к нему меня вчера доставили охранники. Вокруг нас серые скалы. Присмотрелся. Слева в теле самой дальней скалы зияет черная дыра. По всей видимости, это вход в рудник.
«Проснулся?»
Звук требовательного голоса за спиной заставил вздрогнуть.
«Это хорошо. Идем со мной».
Это был Скоркс. Он быстрым шагом прошел мимо меня и направился в сторону большой палатки, бросив на ходу.
«У тебя мало времени на подготовку».
По мере своих сил пытаюсь не отставать. Попутно разглядываю местного босса. Тоже 15-й уровень, значит, потолка по всем характеристикам и навыкам еще не достиг. Качается, как и все, глиной. Фигурой чем-то напоминает Харта и Свейна. Сразу видна военная выправка. Держится прямо, шагает широко. Торс, ноги и руки защищены кожаными частями доспеха. Складывается впечатление, что этот человек всегда готов к бою. Вчера успел мельком разглядеть его лицо. Думаю, до того, как появился уродливый шрам, Скоркс пользовался повышенным вниманием у женщин. Волевой подбородок, высокие, ярко выраженные скулы, узкий нос, пристальный взгляд темно-серых глаз. Я замечал, как женщины смотрят на таких мужчин. Когда вошли в палатку, нас уже ждали. Широкоплечий бородатый здоровяк, щуплая, невзрачная, я бы даже сказал, некрасивая женщина и низкорослый худой мужчина с лысой, как колено, головой.
«Скоркс, какого хрена?»
— взревел здоровяк, тряся черной бородой.
«Ты кого приволок? Мири? Чад? Вы это тоже видите?»
«Скоркс», — поддержал бородача лысый, — «это уже перебор. Он даже не дотянет до места назначения. Это уже женщина».
«А у нас есть выбор, Дек», —
спокойно спросил Скоркс, подходя к широкому столу, заваленному бумагами.
«Вам ведь нужен такой, чтобы пролезал в норы? Чем этот плох? Тем более местные мамашки не торопятся отдавать своих деток ко мне в разведчики».
«Из всех каторжников и кабальных подходит только этот. Если бы Кнут мне не сообщил о нем, вам вообще пришлось бы идти без скаута».
«Это все, конечно, прекрасно, только он не дойдет», — продолжал гнуть свою линию Мири. «Он нулевка. Я вообще такое впервые вижу». Бородач и лысый синхронно кивнули. «Малец», — обратилась ко мне женщина, — «сколько у тебя единиц в источниках?» «По десятке», — ответил я. Откровенно говоря, страха не было. После пережитого вчера эти люди меня не пугали. Все, кроме Скоркса, расхохотались.
«Дойдет он или нет, это уже ваши проблемы», — ответил он.
«Мне нужен результат. Сдохнет, найдем другого. А пока используйте то, что есть».
Бородач хотел было еще что-то сказать, но Скоркс резко поднял ладонь вверх, останавливая его.
«Все», — припечатал он, — «об этом больше ни слова. Подберете ему что-нибудь из экипировки и в путь».
Дек, зло бурча себе что-то под нос, двинулся на выход.
За ним потянулись и его товарищи. «Пошли», — холодно бросила мне Мири. «Господин», — обратился я к склонившемуся над бумагами Скорксу, — «мне нужно вам кое-что сказать. Если я погибну под землей, об этом уже никто не узнает». Разведчики притормозили у выхода и заинтересованно уставились, ожидая продолжения.
«Говори», — кивнул Скоркс, не отрывая своего взора от стола. «Только быстро.
Вчера в пещерах погибли мои друзья. Один из них свободный».
«Имена погибших?» — коротко спросил Скоркс.
«Крош и человек, которого все называли Весельчаком».
«Это тот, что в кодле Лютого?» — переспросил Чад.
«Да».
«Как они погибли?» — спросил Скоркс.
Лютый, обратившись в зверя, убил Весельчака, а потом приказал убить и Кроша. Ему было всего лишь 8 лет, а они его сбросили в пасть демона. Услышав о лютом, разведчики громко выругались. «Откуда тебе известны подробности?» Скоркс уже стоял напротив меня, сложив руки на груди. «Я видел все своими глазами. Лютый заставлял меня работать в шахте, а потом отбирал все скрижали и эски. Мне пришлось прятать часть трофеев. Крош мне помогал. Когда нас раскрыли, Кроша избили до полусмерти. Весельчак заступился за нас и сразился с Лютым. Даже смог ранить тварь, но сам погиб. Потом Лютый приказал сбросить Кроша в пропасть, а меня вовремя спасли ваши люди».
«Ясно», — сказал Скоркс. «Еще что-то? Если нет, вам пора».
«Нет, господин», — ответил я и двинулся на выход. Крош был прав. Скорксу плевать на то, что творится в поселке и ближайших пещерах. Он одержим своей целью и не видит больше ничего вокруг себя. Пока говорил, увидел на его лице нетерпение и досаду, будто пост управляющего уже давно тяготит его. Мири подвела меня к небольшому деревянному сараю, на полу которого валялся всякий хлам. «Подбери себе что-нибудь», — брезгливо кивнула она на ворох старой одежды. «Смотри, чтобы на вещах не было крови. Почти все подземные твари слепы, зато у них неимоверно острый нюх. Почуют кровь — всем хана. Понял?»
«Да».
«Потом найди старика Ли. Он заведует продовольствием. Купи жратвы на седмицу. Помни, никто из нас кормить тебя не будет, даже если будешь подыхать от голода. Встреча через час у выхода из лагеря». Не дожидаясь ответа, Мири ушла. Тяжело вздохнув, я заглянул в сарай. Ну и запахи. На некоторых вещах действительно видны характерные бурые пятна. Спина покрылась холодным потом. Чувствую, как к горлу подступил неприятный ком. Заскочив за сарай, я долго и самозабвенно выблевывал все, что было у меня в желудке. Пока приводил себя в порядок, задавал себе закономерный вопрос. Если вещи, испачканные в крови, нельзя брать в подземелье, зачем тогда их хранить? Не проще ли сжечь?
«Не думаю, что ты найдешь там что-нибудь полезное».
Голос старика Ли заставил обернуться.
«Только смерть к себе притянешь».
Но Мири сказала...
«Она специально это сделала», — перебил меня целитель. «Даже если бы ты выбрал что-то из этого мусора, на выходе они все равно заставили бы снять это».
«Но зачем?»
«Это некое посвящение у разведчиков. Копаясь в тряпье мертвецов, ты много думаешь, настраиваешься на работу, осознаешь свою никчемность. В таком состоянии тобой легче манипулировать и командовать».
«Кажется, начинаю понимать».
«Все новички понимают», — заверил старик. «Этой традиции много лет. Надеюсь, в этом сарае твоих вещей не окажется. Идем со мной».
«Хотелось бы верить, что ваши надежды оправдаются», — пробормотал я, следуя за целителем. Ровно через час я был уже на выходе. На плечах старый плащ из парусины. Голову прикрывает поношенная панама из грубой кожи. Это все, что мы смогли подобрать мне из нулевых шмоток. Ну и на том спасибо. В руках котомка полная еды. За вещи и еду старик содрал с меня 20 эсок. Форменный грабеж, но лучше так, чем никак. Когда услышал цену на это барахло, понял, почему Ли был со мной так приветлив. Когда расплачивался со старым скрягой, думал о своем везении. Там, в пещере, ни Лютому, ни Фроде так и не пришло в голову обыскать меня, а ведь в котомке лежали скрижали и эссенции, полученные за просушку мха. Здесь у меня тоже никто ничего не проверил и не спросил. Хотя еще не вечер. Кто знает, как поведут себя в пути господа разведчики. На выходе еще никого не было, и я решил перекусить. Среди продуктов, проданных мне стариком Ли, нащупал небольшой сверток. Это ведь еще вчерашние бутерброды, что собирал мне Крош. Сердце больно кольнуло. К горлу подступил комок. Я, спрятавшись за большой камень, медленно опустился на землю и закрыл лицо руками. Рыдал молча, яростно вытирая ладонью горячие слезы. «Я отомщу. Я обязательно отомщу».